Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Образование».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях выпуска. В результате вчерашних терактов в Индии, по последним данным, погибли 190 человек. В испанском городе Марбелья задержаны двое россиян, подозреваемых в убийстве губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. В Иркутске прошли первые похороны жертв недавней авиакатастрофы. В Индии в результате вчерашних терактов погибли, по последним данным, по меньшей мере 190 человек, свыше 600 ранены. Власти усилили меры безопасности по всей стране. Пока никто не взял на себя ответственности за 8 взрывов в поездах и на вокзалах города Мумбаи, бывший Бомбей. Многие страны, включая соседа Индии и Пакистан, осудили теракты. Премьер-министр страны Манмохан Сингх выступил с заявлением в связи со случившимся.
Я осуждаю эти постыдные акты насилия против нашего миролюбивого народа. Я вновь говорю о нашей решимости бороться с терроризмом во всех его проявлениях.
Это было заявление премьер-министра Индии. В Чикаго сошел с рельсов поезд в метро. 120 человек были эвакуированы, несколько десятков доставлены в больницы с травмами. В тоннеле возник пожар. Власти, расследующие причины аварии, исключают возможность теракта. В городе Марбелья на юге Испании арестованы два гражданина России по обвинению в убийстве в 2002 году губернатора Магаданской области Валентина Цветкова, рассказывает наш корреспондент в Испании Виктор Черецкий.
Представитель испанской полиции заявил, что речь идет об Александре Захарове и Мартине Бабакасяне, и что аресты произведены по запросу юридических властей России. Арестованные скрывались в Испании от российского правосудия, отметил представитель полиции, и добавил, что аресты были произведены силами бригады по борьбе с организованной преступностью. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Радио Свобода. Новости.
В Иркутске сегодня прошли первые похороны жертв авиакатастрофы, произошедшей в минувшее воскресенье. Похоронены трое погибших. По предварительным данным, трагедия унесла жизни 124 человек. Более 70 спаслись, многие остаются в больницах, опознаны более 80 тел. Катастрофу потерпел самолет авиакомпании «Сибирь». Он не смог затормозить после посадки и врезался в постройки. Рассматриваются несколько версий трагедии. Среди них техническая неисправность лайнера, плохие метеоусловия и ошибка экипажа. Подписано соглашение о строительстве в Иркутске нового аэропорта. Работа планируется начать в 2008 году. В Москве под стражей остаются два активиста национал-большевистской партии, задержанных вчера в здании гостиницы, где проходит форум оппозиции «Другая Россия». По сведениям корреспондента «Радио Свобода», лимоновцев обвиняют в хулиганских действиях у здания Мещанского суда в апреле этого года. Решается вопрос о мере пресечения. Всего во вторник были задержаны 4 активиста НБП, двух из них позже отпустили. Всероссийская конференция «Другая Россия» в преддверии саммита «Большой восьмерки» проходит в Москве второй день. В работе форума принимают участие представители как правой, так и левой оппозиции, те, кто не согласен с нынешним курсом российского руководства. Накануне участники встречи обратились с открытым письмом к лидерам «Большой восьмерки». В документе подчеркивается, что правительство России возвращает страну в прошлое, устанавливая контроль над СМИ, отменяя выборы губернаторов и вмешиваясь в дела соседних государств. Тверской суд Москвы приговорил обвиняемых по делу об избиении продюсера НТВ Ильхана Мирзоева к 1,5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Как передает корреспондент «Радио Свобода», суд признал Виталия Голикова и Вячеслава Баркетова виновными в нападении на Мирзоева на почве национальной вражды, говорит сам Мирзоев.
Надо понять, что есть какие-то вещи, которые, допустим, ущемление человеческого достоинства. И пока мы не поймем, что это такое же преступление, как, допустим, кражи, грабеж, мы просто не сможем друг друга уважать и строить нормальное общество.
Это был Ильхан Мирзоев, избитый 3 апреля в московском метро.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Украины Виктор Ющенко встречается сегодня с лидерами парламентских фракций и спикером Верховной Рады Александром Морозом, чтобы найти выход из очередного парламентского кризиса. Вчера представители блока Юлии Тимошенко и пропрезидентской партии «Наша Украина» подали иск в суд с требованием признать незаконными решения об избрании спикера и формировании новой коалиции в составе партии регионов, коммунистов и социалистов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
В работе Верховной Рады объявлен перерыв до четверга. Лидеры парламентских фракций и спикер Александр Мороз по очереди Норвегии обсуждают с президентом возможные варианты выхода из кризиса. Накануне Виктор Ющенко заявил, что пока рано говорить о распуске Верховной Рады. Судя по всему, Ющенко все еще надеется на создание широкой коалиции при участии его блока «Наша Украина». Поскольку при избрании спикера и формировании большинства в составе партии регионов, коммунистов и социалистов были нарушены нормы законодательства, в оранжевом лагере считают, что суд может признать новую коалицию нелегитимной. Тем временем на Майдане Незалежности растет оранжевый палаточный городок сторонников распуска парламента. Альтернативная акция протеста возле Верховной Рады. Активисты партии регионов требуют от президента утвердить кандидатуру их лидера Виктора Януковича на пост премьер-министра. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Министры иностранных дел 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии обсуждают сегодня в Париже проблему Ирана. В обсуждении примет участие член руководства Евросоюза Хавьер Солана, который накануне провел безрезультатные переговоры с главой иранского ядерного ведомства Али Лариджани. Тегеран отказывается дать ответ на предложение мирового сообщества по иранской ядерной программе. Лариджани заявил вчера, что переговорный процесс будет долгим.
Как сказал господин Солана, ему нужно проконсультироваться с его друзьями, и затем мы договоримся. Говоримся о дальнейших шагах. Поскольку нам предстоит пройти длинный путь, следует обговорить и точно соблюдать все его этапы.
Сказал Али Лариджани. В городе Газа при ударе израильской авиации погибли 6 человек, в том числе 2 детей. Об этом сообщают палестинские источники. Израильские военные утверждают, что удар был нанесен по зданию, в котором находился активист экстремистской группировки «Хамас». В другом месте сектора Газа в перестрелке с солдатами погиб палестинский полицейский. Израиль намерен продолжать операцию в секторе, длящуюся уже 2 недели, пока не будет освобожден военнослужащий, захваченный палестинскими боевиками 25 июня. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Образование». У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о том, как оцениваются знания в высшей школе. Дают ли оценки представления о знаниях и как должна совершенствоваться система оценивания? В студии «Радио Свобода» декан факультета социологии Московской школы социально-экономических наук Дмитрий Рогозин, старший преподаватель кафедры истории и зарубежной литературы филологического факультета МГУ Дмитрий Иванов и преподаватель авторского права и основ журналистики писатель Владимир Березин. Дмитрий Рогозин не политик. Здравствуйте, господа. И первый мой вопрос, наверное, Владимиру Березину. Давайте немножко скажем о статус-кво. Что происходит сейчас с оцениванием в высшей школе знаний?
Добрый день. Мне кажется, что существует как минимум 3 вопроса. Это не совсем 3 проблемы, но 3 вопроса, которые, очевидно, сейчас встали перед высшей школой в России. Первый из них – это не унификация самих оценок. Потому что в разных вузах существуют разные шкалы оценок.
То есть это вопрос стандартизации просто, да?
Да. То есть нужна ли эта стандартизация или не нужна? Потому что фактически мы вышли из советского времени со стандартом в 4-бальной оценке. То есть отлично, хорошо, удовлетворительно и неудовлетворительно. Единицы и нуля у нас нет. Хотя история России знала разные шкалы, там вплоть до 100-бальных. В некоторых вузах существуют различные, чрезвычайно разнообразные способы оценивать знания студентов. Вторая проблема, или вернее второй вопрос, это методика оценки. Потому что кроме оценки на экзамене, ну или на зачете, которая традиционно бинарна, то есть зачет или не зачет, существует еще проблема оценки знаний в семестре. И, к сожалению, в связи с ростом коммерческих вузов, различных форм образования, возникает, так и через полосицу, возникает возможность преподавателю волюнтаристским образом оценивать знания студента.
Но это и раньше было.
Да, но дело в том, что теперь это уже на уровне принятого обществом стандарта. Я приведу очень простой пример, что во многих вузах зачет, а часто и экзамен, ставится на основе 1-2 написанных в семестре рефератов, которые большая часть студентов скачивает из сети, то есть из интернета, и тем нажатием 4-5 клавиш ограничивает, собственно, свое участие в обсуждаемой дисциплине.
Но преподаватель же может проверить вообще, поговорить о том, что человек там написал.
Да, но дело в том, что это такой, условно говоря, преступный сговор преподавателя и студента. То есть студент делает вид, что он написал работу, а преподаватель, который экономит свое время, кстати, это больше всего относится к почасовикам, да и, в общем, к сожалению, и к штатным сотрудникам, делает вид, что он ее проверил. То есть само наличие этой нераспечатанной работы, зачастую просто с склеенными страницами, оно является мотивом к оценке. То есть это традиции старые, кстати, идущие из тех же самых советских времен. Точно таким же образом ставились зачеты по социально-политическим дисциплинам какие-то чудовищные конспекты классиков марксизма-ленинизма, которые не мог прочитать даже сам студент после того, как он их написал. Кстати, доходит до анекдотов, в некоторых вузах заставляют писать от руки эти рефераты, чтобы быть уверенными, что хотя бы что-то человек и запомнит из текста, который он выкачал в интернет.
И третья.
Да, и, наконец, третья проблема. Проблема оценки, которая распадается на две. Первая – это стимул студента к дальнейшему изучению дисциплины. То есть это не только неудовлетворительная оценка, на самом деле. Это очень часто просто фиксация верного пути, особенно что касается гуманитарных дисциплин, того пути, по которому движется студент. То есть зачастую похвалить не менее, а иногда даже более важно, чем наказать за нерадение. Это первое. А вторая часть проблемы с самими оценками – это определение самого качества студента, выпущенного из высшей школы.
Студента как некой личности, как целостности, да? То есть у него могут быть разные работы по разным дисциплинам, сделанные вообще-то, вообще говоря, с разной степенью там, качества, с разной степенью точности.
То есть, понимаете, студент выходит как бы с таким проездным билетом. И работодатель, доселе с ним незнакомый, должен оценить не только качество самого отдельного студента, да, но и качество преподавания в том или ином вузе, который закончил студент.
Де-факто это и происходит вообще.
Да, другое дело, что на самом деле это все еще сложнее, и я позволю себе под конец привести такую чудесную фразу, которую я услышал в свое время в Московском университете, дай бог счастья этой организации, которую я нежно люблю. Я на первом курсе пришел искать студенческое научное общество. И мне повторили фразу, которую, я думаю, что, значит, она расхожая такая, что не бывает кружка бальных танцев в балетном училище. То есть студент, который на четвертом, пятом курсе не знает, где он будет работать, и который выстраивает свой диалог с работодателем на основании вкладыша в диплом, идет заведомо, как мне кажется, по неверному пути. То есть я бы снял акцент вот этой весовой, или там стоимостной, если хотите, характеристики студента с диплома, потому что его имя должно и его навыки должны работать как-то помимо самих оценок. Возможно, они будут, эти оценки, использоваться при начислении стипендий или каких-то других бонусов ему в жизни. Но самое главное, мне кажется, в оценках это стимуляция дальнейшей работы.
Вопрос Дмитрию Рогозину. Как вам кажется, какие системы оценивания возможны? Да? Ну вот мы просто сейчас не коснулись того, что, ну или немножко коснулись, что вот пятибалльная система, которая там получила такое название «Три в журнале, два в уме», которая, конечно, не удовлетворяет практически никого, есть тех, кто хочет оценивать знания, потому что она там вырождается обычно в трехбалльную или двухбалльную систему. Вот какие вообще возможные альтернативы и как вам кажется?
Позвольте, прежде чем к оцениванию перейти, немного отозваться вот о том, что я услышал.
Да, пожалуйста.
Дело в том, что когда я слушал эти изумительные вообще членения, изумительное членение на три проблемы, я так в дрожь немного меня бросал, потому что мне кажется, это все очень далеким от реального описания той ситуации, которая присутствует в сфере образования. Почему? Такого рода построения делаются на основании изживающей, к счастью, себя метафоры когнитивных наук, когда есть некоторый черный ящик, есть некоторое, черный ящик – это студент, есть некоторый набор знаний, который нужно в этот черный ящик впихнуть. Когда мы его наполняем некоторым знанием, он начинает расцветать какими-то красочками, и потом вот эта оценка пошла. Отсюда возникают всякие метафоры. Я это называю именно метафорами. Всесторонняя развитая личность.
Личности. Это вообще в программе КПСС было.
Да, и интегральные требования к человеку, и все подобные вещи. Так вот, В чем здесь опасность? Опасность заключается в том, что для начала нужно понять, что такое из себя представляет знания, которые мы впихиваем в этого человека, и впихиваем ли мы эти знания в общем-то.
Умения и навыки.
Да. Возможно, и другая метафора, метафора коммуникативная. И тогда то, что делается, допустим, в московской школе, когда оцениванию, оценке подвергается не человек, а некоторый продукт, который создается совместно. Слушателям в данном случае интересно, что в московской школе нет студентов, там есть слушатели.
Это там, где вы работаете?
Да, там, где я
работаю. Социально-экономических наук, да?
Да. Вот. Московская школа социальных экономических наук. Так вот, там оценивается не студент, а работа. А у работы, как известно, не один всегда автор, а как минимум два. Это студент и преподаватель, его руководитель. А также и само обеспечение этого процесса. В московской школе обеспечение – это библиотека. То есть, как со студентом работал персонал для того, чтобы была написана та или иная работа.
Ну, знаете, это... ну тут вообще кроется некая, извините, я, может, перебиваю, да. Кроется некая опасность, потому что если мы оцениваем преподавателя, то получается непонятно, где там студент.
Мы в том-то и дело, что и вы тоже все ищете персон. Кого-то вы хотите оценить, такого телесного и осязаемого. Мы оцениваем, это принципиальная позиция, не персон. Люди нам не интересны в этой ситуации. Мы оцениваем продукт, работу. Именно поэтому в западных университетах вся система оценивания построена на письменных работах. Это как раз не дань там, тестирования или легкости этих оценок, а дань того, что эту работу можно увидеть. Она продукт, она закончена. Работу, которая идет, вот то, что называется, мы с вами разговариваем, здесь мог бы быть экзамен. Такого рода работу можно оценить, но трудно проверить. Трудно потом вернуться к ней, потому что то, что сказано, уходит в прошлое. Так вот, не преподавателя мы оцениваем работу. Более того, в московской школе, если возвращаться к системам оценивания, преподаватель, который оценивает студента, он не знает, кого оценивает. Все работы имеют свой шифр, это принципиальная позиция анонимности оценивания. После этого преподаватель видит только название работы, все зашифровано, он оценивает. И более того, преподаватель не один в своей оценке. После того, как он оценил работу по 100-бальной шкале с разными критериями, эту работу оценивает другой преподаватель. Это называется дабл-маркинг, повторное оценивание. После того, как оценил второй преподаватель, эта работа уходит в Манчестер, внешнему валидатору, и он оценивает эту работу. То есть внешний экзаменатор не оценивает, он просто смотрит, насколько оценка поставленного студенту соответствует его представлениям о качестве сделанной работы. Таким образом, постоянно идет деперсонализация работы. И вот эта вот идея, что мы оцениваем не человека, пусть его оценивает кто-то другой, кто понимает, что такое оценить человека. Мы оцениваем его работу здесь и сейчас, в конкретной ситуации. И поэтому снимается вот этот вот, на мой взгляд, совершенно идиотский принцип, что вот идет человек с красным дипломом, это человек с большой буквы. А вот если этот человек идет с тремя красными дипломами, то тут уже и букв для него не наберешься.
С трех больших букв.
Не дай бог.
На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжим после 30-секундного анонса. Оставайтесь на волне Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Образование». Сегодня мы говорим о том, как оценивается знание в высшей школе, дают ли оценки представления о знаниях и как должна совершенствоваться система оценивания. В студии Радио Свобода декан факультета социологии Московской школы социально-экономических наук Дмитрий Рогозин, старший преподаватель кафедры истории и зарубежной литературы филологического факультета МГУ Дмитрий Иванов и преподаватель авторского права и основ журналистики, писатель Владимир Березин. У микрофона Александр Костинский. Вопрос Дмитрию Иванову. Филология, да, это уж апофеоз гуманитарных наук, где труднее всего оценивать. Как вы считаете?
Думаю, не все.
Не все, да?
Да. Говорить я могу только за своих студентов, за свой предмет, это история литературы. Тут, конечно, сразу возникает вопрос, возможно ли как-то стандартизировать оценки, возможно ли мерить всех по какому-то вот четкому критерию. Как правило, выясняется, что сделать это очень трудно, потому что наряду с набором конкретных фактов, которые должен знать каждый студент, там, в зависимости от курса и так далее, есть такая вещь, как понимание. Понимание произведения, понимание эпохи. А эта область, вот как, может быть, вот коллега со мной не согласится, но это уже область именно человеческих способностей, глубины человеческой личности. И говорить здесь о каких-то объективных критериях не всегда возможно. И по этой причине вряд ли возможно делить вот всю эту проблему так четко, вот так бинарно. Или мы оцениваем человека, или мы оцениваем работу. Скорее всего, тут, конечно, должен быть какой-то компромисс. Я напомню, что ведь в том же Московском университете есть практика оценивания только работы, когда проверяющий не знает, с кем он имеет дело. Это, собственно говоря, ситуация вступительных экзаменов, когда речь идет о письменной работе. Там все происходит именно так. Шифры, двойные и тройные проверки и, вот, собственно говоря, оценка работы. Почему так не делается потом, уже, собственно, в процессе обучения? Ну, во-первых, это очень сложно технически. Мы же не должны забывать, что есть жизнь, да, есть время, есть средства, которые отпускаются на учебный процесс, и их, конечно, не всегда достаточно. Это во-первых. Ну, а во-вторых, все-таки, ну, не могу я согласиться с тем, что нас совсем в этой ситуации не интересует человек. И по этой причине мне кажется, что оптимальным был бы какой-то промежуточный вариант, который включал бы в себя и элементы письменного изложения знаний и в то же время беседу.
Спасибо. Вопрос Владимиру Березину. Ну, то есть даже не вопрос, вам ответить, наверное, надо.
Я хотел, во-первых, солидаризоваться с коллегой, что называется, с предыдущим оратором, и привести вторую такую пословицу, которая шествует за мной по жизни. Один из моих начальников-командиров сказал прекрасную фразу: «Я против рекомендаций, не привязанных к рельефу местности». Вот здесь то же самое. Почему я считаю, что должно быть все? И, скажем, некий формализм, и одновременно очень гибкое отношение преподавателя к студенту как к личности. Вот почему. Потому что одно дело – это 17-18-летний студент первого-второго курса, а то и 16-летний. Совершенно другое дело – это 30-летние люди, которые пришли, скажем, учиться экономике и имеют определенный опыт не только практической работы, но и жизни. Понятно, что существуют разные факторы. Например, скажем, условная некая школа экономики хочет остаться чистой по отношению и юридически, и формально, и нравственно по отношению к своему студенту. И будь он заявит претензии по некачественному обучению или к тому, по поводу того, что к нему придираются лично, там, по национальному или какому-то прочему фактору, тогда на стол ложатся заполненные им тесты, формальные. Вот это обезличенная работа. Есть специальности, в которых обезличенная работа чрезвычайно ценна. Если там токарь или механосборщик на конвейере с машинами будет собирать одни «Жигули» личные с таким вот видом, а, значит, потом с другим пафосом другие, это, конечно, никуда не годится. Точно то же самое, значит, есть фактор качества образования, которое связано с тем, что надо стандартизировать некоторые знания и умения. С этим я абсолютно согласен. Понятное дело, что упирать на тесты в каком-то творческом вузе, там, в гипотетическом литературном институте, или в театральном, или в кинематографическом, бессмысленно. По тестам там никакую специальность, я имею в виду специальность, не сдашь. Но другие дисциплины вполне возможно сдавать с помощью тестов и в творческом...
Письменная работа, да?
Да, не только письменная. Да, есть вещи, которые нужно знать, которые должны быть втренированы. Никто же не протестует против письменной сдачи экзаменов на право вождения автомобиля. То есть есть практическое занятие, там, порулить, а есть, значит, ответить на вопросы по правилам дорожного движения. Нормально. То есть там как раз стимул такой, что надо исключить личный фактор преподавателя. Да, мало ли, может, он денег хочет, что неприятно.
И что нередко.
Да, и что нередко. То есть пафос моего ответа заключается в том, что, значит, в данном случае нету абсолютного стандарта, как надо. Раз. Второе. Понятно, что можно по-разному. Во-первых, можно, значит, больше личности вкладывать, меньше личности, я имею в виду преподавателя, в вопросы. Очень часто надо просто собственным посылом пробудить в студенте желание заниматься той или иной проблемой. Оно, возможно, у него есть. Насильно все равно не заставишь ничего сделать. Но инициировать вот это желание, вполне возможно, навести студента на проблему. И это больше касается не только, даже не сколько зачетов и экзаменов, а, скажем, вот этой той самой работы в семестре, про которую я говорил. Курсовых работ, вот этого реферирования, каких-то промежуточных итогов. Вполне возможно, что с этой помощью даже преподаватель тут будет играть такую роль толчка. Значит, человек найдет свою научную тему. Ну, или там вообще тему, даже не обязательно научную. То есть подтолкнуть его можно только лично. Никакими тестами это, конечно, не сделаешь. Что касается оценок, получаемых на зачете и экзамене, это отдельная статья. Да? Там можно спорить, в некоторых специальностях там 100 баллов, а в некоторых 4 хватит. А вот внутри семестра промежуточная письменная там, или даже устная работа, коллоквиум, может очень сильно возбудить интерес к теме, которая лежит на поверхности, но, тем не менее, еще вот не укоренилась в голове у человека. И, может, и жизнь повернется, к счастью, там, к лучшему.
Дмитрий Рогозин.
Да, извините, меня, конечно, дрожь все-таки не оставляет. Я сначала замечу вот на вашу ремарку, что преподаватели часто хотят денег, что нередко бывает.
Вот, мы говорили о дорожном движении.
Да, да, но бывает. Но есть пример такой у меня, вот по этому поводу ремарки, когда посчастливилось мне быть в приемной комиссии однажды, я встретил одну женщину такую, она бегала с безумными глазами и спрашивала, кому дать, кому дать, кому дать. И всем ей говорили, да не нужно никому давать, здесь все так и есть. Она не поверила и уехала просто. Очень часто происходит, и я это вижу вот постоянно, что почему-то люди, приезжающие в Москву, думают, что здесь обязательно нужно платить. Часто именно платить не нужно. Это просто вот это действительно так. Гораздо чаще платить не нужно. А если и нужно платить, то вовсе не преподавателям. Обычно этим занимается какой-то другой персонал. Вот. Это вот в сторону про оплату. А вот то, что касается сути дела, то мне кажется, мы все время ходим вокруг да около, вот и Владимир, и Дмитрий, и отходим от ключевой такой проблемы, связанной с оцениванием. Ключевая проблема, связанная именно с тем, что нужно сначала ответить на вопрос, что мы оцениваем, прежде чем стигматизировать какого-то человека и определять его как хорошего или плохого в рамках тех или иных критериев. Этот поиск человека, и там, опять же, у меня не проходит эта метафора из головы, не выходит всесторонне развитая личность, мне кажется, она здесь витает, что нам нужно кого-то воспитать, такая педагогическая миссия образования, что к нам пришел вот такой необструганный болванчик, мы его каким-то образом там воспитываем. А это звучит в ваших словах, так или иначе, когда вы говорите, что нам нужно оценить человека, нам нужно оценить не только его знания, но оценить его всесторонне, надо подойти комплексно.
Нет, это вы как раз...
Подождите, я договорю, я вас слушал очень внимательно. Вот. Что значит комплексно оценить? Что происходит? Вот ко мне вот поступать приезжают очень много ребят из самых разных вузов. И когда их спрашиваешь, вам нравилось учиться вот в вашем вузе родном? Да, очень нравилось. А что вы выучились? Обычно ответ их: мы научились думать. Хорошо, думать научились. А что-то конкретное? Вот, допустим, вы поступаете на факультет социологии. Как рассчитать выборку? Или как провести опрос? Как составить вопросник? Этого мы не умеем. Почему? Да потому что система оценивания, когда она строится к человеку, как к человеку, она всегда смещается. Она всегда смещается с профессиональных качеств на качества, которые становятся эмпатические еще какие-то. На мой взгляд, вот эта вот педагогическая метафора в большей степени, она и мешает нормальному такому экономическому подходу к образованию. На мой взгляд, и я это постоянно транслирую студентам, лучшая позиция с их стороны – относиться к преподавателю не как к педагогу, вещающему некоторый набор истин, а как к ресурсу. Вот мне нужен этот ресурс. Я хочу получать такой-то набор знаний, состоящий из определенных категорий, который востребован на рынке труда. Нужен мне этот ресурс, я возьму. Удовлетворяет меня, я отнесусь к нему с уважением. Не удовлетворяет, я не буду ходить на этого преподавателя вообще, он мне не нужен. У нас, кроме оценивания студентов, параллельно идет оценивание преподавателей. Если преподаватель получает низкий рейтинг в этом году, на следующий год он должен что-то изменить, если на следующий год низкий рейтинг, он больше не читает высшую школу.
Оценивают школу. Его студенты.
Конечно, студенты, и потом уже собирается и начинает обсуждение в коллективе.
Спасибо. Мы продолжим разговор об оценке знаний в высшей школе после краткой сводки новостей. Оставайтесь с нами на волне Радио Свобода.
Ежедневно по будним дням в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей на «Свободу» приходит время гостей. Известные и интересные люди ведут разговор о стране и мире, отвечают на ваши вопросы в прямом эфире. Гости «Радио Свобода» становятся и вашими собеседниками. Повтор программы «Время гостей» в записи в 4 часа ночи по московскому времени.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Индии в результате вчерашних терактов погибли, по последним данным, по меньшей мере 190 человек, свыше 600 ранены. Власти усилили меры безопасности по всей стране. В Чикаго сошел с рельсов поезд в метро. 120 человек были эвакуированы, несколько десятков доставлены в больницы с травмами. В городе Марбелия на юге Испании арестованы два гражданина России по обвинению в убийстве в 2002 году губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Аресты были произведены по запросу российской стороны. В Иркутске сегодня прошли первые похороны жертв авиакатастрофы, произошедшей в минувшее воскресенье. Похоронены трое погибших. По предварительным данным, трагедия унесла жизни 124 человек. Более 70 спаслись, многие остаются в больницах. Опознаны свыше 80 тел. В Москве под стражей остаются два активиста национал-большевистской партии, задержанных вчера в здании гостиницы, где проходит форум оппозиции «Другая Россия». Лимоновцев обвиняют в хулиганских действиях у здания Мещанского суда в апреле этого года. Решается вопрос о мере пресечения. Фонд гражданских свобод Бориса Березовского закрывает представительство в России. Как сообщил его руководитель Александр Гольдфарб, фонд не планирует проходить перерегистрацию в соответствии с новым законом о неправительственных организациях. Тверской суд Москвы приговорил обвиняемых по делу об избиении продюсера НТВ Ильхана Мирзоева к 1,5 годам лишения свободы в колонии поселения. Виталия Голикова и Вячеслава Баркетова признали виновными в нападении на почве национальной вражды. Президент Украины Виктор Ющенко встречается сегодня с лидерами парламентских фракций и спикером Верховной Рады Александром Морозом, чтобы найти выход из очередного парламентского кризиса. В Читинской области из-за прорыва дамбы затоплена стоянка самолетов и служебные помещения военного аэродрома Джида. Об этом сообщил начальник пресс-службы ВВС России Александр Дробышевский.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжаем обсуждать, как оцениваются знания в высшей школе, дают ли оценки представления о знаниях и как должна совершенствоваться система оценивания. В студии «Радио Свобода» декан факультета социологии Московской школы социально-экономических наук Дмитрий Рогозин, старший преподаватель кафедры истории зарубежной литературы филологического факультета МГУ Дмитрий Иванов и преподаватель авторского права и основ журналистики писатель Владимир Березин. У микрофона Александр Костинский. Владимир Березин хотел продолжить разговор о том, все-таки нужно воспитывать личность или оценивать только работу.
Да, я позволю себе ответить, поскольку, значит, большая часть слов Дмитрия была обращена ко мне. Так вот, есть несколько обстоятельств. Первый из них это заключается в том, что вот тут-то я как раз и верю в необходимость письменной фиксации и работ, и произнесенного, в том числе и там студентам и преподавателям. Потому что, конечно, я не говорил ни одного слова про всестороннюю развитую личность и про гармонию. Это все как-то вчитано в мои слова.
Как обычно и
да,
бывает.
Да. Такого, слава богу, значит, я не говорил, во-первых. Во-вторых, сказать, я с уважением отношусь к рекламе высшей школы экономики.
Нет, это не высшая школа экономики. Да, это
Московская высшая школа социальных экономических наук. Но я ничего не рекламирую.
Да, тем не менее, значит, я бы хотел сделать несколько замечаний, так сказать, по ходу насчет оценки преподавателя студентами. Это дело обоюдоострое. Потому что опыт Советского Союза 20-х годов, он знал такие вещи, проработку преподавателей студентами, вплоть до санкций определенного рода. Поэтому я бы не сказал, что это является безусловным достоинством. Безусловно, какая-то обратная связь должна быть, но пока вот я не убежден в том, что это идеально. Хотя, конечно, со слов коллеги мы понимаем, что это идеальное учебное заведение.
Вы тоже что-то вычитываете.
Да. Из ваших. И, наконец, третье. Понимаете, к сожалению, тут есть такая проблема, про которую я уже сказал. Это проблема того, что нет универсальных рекомендаций в высшей школе. Рекомендации по оценке и обучению, в том числе студента, первокурсника, второкурсника, наверное, одни. Преддипломом другие. На разных специальностях тоже все по-разному. Не говоря уже о том, что магистратура, а уж поди там докторантура, которая тоже привязана к высшим учебным заведениям и институтам Академии наук, она совершенно третья. Поэтому нет универсального критерия. Точно так же мы не говорим о всестороннем развитии личности. Но безусловно, что, скажем, на первом, втором и третьем курсе преподаватель не просто механическая машина с органчиком внутри. Он все-таки такой, я сейчас скажу неловкое слово, контактер, да, такой представитель академического мира, значит, который вступает в контакт со студентом. Этот контакт может состояться, может не состояться, но это отнюдь не простая механическая структура такая. И я надеюсь, что уж вот эта фраза не вызовет никакой дрожи.
Хорошо. Я хотел бы, Дмитрий Иванов, в советском-то преподавании...
Я, собственно, как раз и хотел обратить внимание на то, что не все специальности одинаковы. Более того, они не все одинаково востребованы обществом, тем более с точки зрения рынка труда. Ну, понимаете, вот историк литературы, вот... Какое вот ему можно найти применение?
Вы думаете, социологу легко применение найти?
Возможно, но тем не менее, понимаете, ситуация, которую вы описываете, то есть...
Но социологу легче, чем историку литературы.
Отнюдь.
Даже если мы будем брать идеальные случаи. Но я хочу вот что сказать. Модель, которую вы обрисовали, студент, человек твердо знающий, что ему нужно от жизни с точки зрения профессиональной подготовки, и человек, способный с этой точки зрения оценивать своих преподавателей, это, скорее всего, все-таки утопия. Утопия, потому что действительно, ведь когда мы с вами имеем дело с студентом первого, второго, третьего, а то в наше время и пятого курса, это, как правило, человек, ну, не очень думающий о том...
Инфантильный, вот, да?
Ну, вы знаете...
Может, просто молодой?
Их много, да, они есть. Это очень часто встречается. Человек учится механически, просто потому что есть программа, есть люди, которые с него постоянно это требуют. И сам формулировать требования к тем знаниям, которые он хочет получить, такой человек, как правило, вот оказывается способен только на старших курсах. И здесь, конечно, понимаете, вот никуда не деться. Преподавателю приходится быть именно педагогом. Что касается вот самого оценивания знаний, ситуации, там, зачета, экзамена, сессии, что показывает практика? Что часто в сессию, а точнее вот уже конкретно на экзамене, удается, пользуясь тем, что это для студента стрессовая ситуация, и он тут внимателен как никогда, удается вот сделать то, что, может быть, не удавалось сделать в течение всего семестра, заставить его, наконец, задуматься о том, о чем вообще идет речь. Я с этим имел дело неоднократно, и, скажем, когда речь идет о зачете, не стесняюсь превращать его в лекцию, потому что знаю, что толку от этого будет гораздо больше, чем если я вот тупо каждого студента механически буду спрашивать, а читал ты там это, читал ты это. Да бог с ним, лишь бы он понял, что книги вообще читать надо, и что за этим есть нечто большее, чем просто развлекательный сюжет.
Пожалуйста, Дмитрий Рогозин. Да.
Вы знаете, вот эта риторика по поводу того, что студенты, ну, в силу возраста в данном случае, не очень-то разбираются в этой жизни и понимают, что им нужно, очень напоминает мне риторику из массовых опросов. Ее воспроизводит в данном случае Дубин, Гудков очень часто из Левада-центра, когда говорят, что народ у нас мало что понимает, в политике не участвует, надо его как-то, ну, просвещать. Да, просвещать. Башков, Олег Башков, это зав. Сектором из социологического института Санкт-Петербурга, вообще говорит, что народ у нас травяной жизнью живет, и что с ним делать, непонятно. Так вот, если мы посмотрим на этот народ или посмотрим на студенческую жизнь, вот какими-то этнографическими методами, попытаемся понять, что же они имеют в виду в своих общениях, мы увидим, что вообще-то их жизнь не так бедна и убога, и не так непонятна. Знают студенты, и даже первокурсники знают, что они хотят. Их Их внутренний мир, разговор между собой очень богат. Но что-то происходит, когда они приходят в эти аудитории с кислыми лицами часто или вообще не приходят. Так вот это что-то происходит и нужно оценивать. Вот это подлежит оценке. То есть это есть совместный труд или не труд, не состоявшийся труд между преподавателем и студентом. По тысяче разным причинам. Студенты, вот, что греха таить, очень многие уже со второго курса начинают работать. Это удар по нашей системе образования. Потому что если студент хочет учиться, у него времени на работу не должно быть просто. Западная система образования построена таким образом, ну, в данном случае не вся западная, я буду сужать, там, до английской системы образования, что до 70% времени студент проводит в библиотеке. В библиотеке при плотном графике. Но там не пятилетнее образование, в данном случае идет речь о четырехгодичном бакалавриате, и потом 2 или 1 год магистратуры. То есть это еще все-таки разбито. И более того, когда он идет на магистратуру, хорошо бы, это общепринятая практика, чтобы он поработал и как-то вот проветрил свои мозги от библиотеки вот этой реальной практики. Поэтому если возвращаться к этой ситуации работающих студентов, то это катастрофа для образования. Это приводит вот к этой ситуации, когда, я здесь с ужасом это слышу, когда зачет превращается в лекцию. Это же вот это вот, а это как раз ситуация, когда студент, как это я квалифицирую, студент в течение семестра, он просто не работал, он не занимался. Он занимался какой-то своей жизнью не менее важной и интересной.
Для него.
И, может быть, он в этой своей жизни и учился. Вот у меня было большое исследование по Северному Кавказу. И там я разговаривал, встречался с молодежью, с ребятами, с девчонками и так далее. Расспрашивал, как у них построено вот образование, как они учатся, как их учат, что они по этому поводу думают и так далее. И вот одна девушка очень деловито мне рассказывает буквально такую историю. Да, прелюдия такая всего этого, что она отличница, она получает 2 диплома, у нее 1 должен быть обязательно красный, у нее отличные родители и так далее. Вот. Она рассуждает и так простраивает такое рассуждение. Вы знаете, у меня вот сейчас сессия начинается. У меня на этой сессии 4 экзамена и 7 зачетов. Расценки по зачету такие-то, она называет сумму. По экзамену где-то в 1,5 раза больше, в 2. Чтобы прийти на экзамен, нужно курсовую где-то сдать. Курсовая стоит столько-то. Эти зачеты я лучше куплю, поработаю здесь, в официанткой. Экзамен дорого для меня, я его лучше сдам. Никаких здесь разговоров об, естественно, о знаниях полученных нет. Можно было бы впасть в ханжество, сказать, коррупция, начать кричать, начать бить ногами, там, преподавателей гонять, студентку пинать. Но посмотрим на эту ситуацию с другой стороны. Она приобретает реальные навыки рыночной экономики. Она нормально работает.
Российская рыночная экономика.
Вот эта девчонка, она в этом вузе, может быть, получает гораздо больше, чем школяр, посещающий те лекции, бессмысленные, потому что у нее идет еще и оценка лекций. Она говорит, что... да, я ее спрашиваю, а вот лекции-то вы посещаете какие-то? Она говорит, знаете, обычно не нужно это. Это все очень скучно. И вот к тому, что я вижу здесь, как выстраивается отношение здесь, перед моими глазами, это не имеет никакого отношения. Но на какие-то я хожу, потому что какие-то преподаватели все равно звезды. Так вот, задача оценивания и задача администрации вуза заключается в том, чтобы сломить преграду между этими двумя мирами, миром студента и миром преподавателя. Потому что преподаватели, они вообще-то, даже самый плохой преподаватель, это человек думающий. Он все равно рефлексирует по поводу того, что происходит. Нужно сделать так, чтобы эта рефлексия включала в поле своего действия и студента с его запросами, с его представлениями о мире и его жизни. Именно об этом я говорю, когда нужно оценивать не человека, вынести его за рамки, а оценивать работу. Потому что оценка человека – это всегда уход в демагогические какие-то рассуждения.
Пожалуйста, ну, Владимир Березин долго и терпеливо слушал.
Я позволю себе, значит, опять это откомментировать. Потому что, во-первых, мы, конечно, имеем дело сейчас с утверждениями антисоциологического порядка. Потому что, во-первых, модальное утверждение, студенты знают, что они хотят, даже на первом курсе. Это совершенно утверждение, конечно, бессмысленное. Потому что есть некоторое количество студентов, которые знают, что хотят. Есть некоторые, которые не знают. А есть очень интересная фаза такая, когда они могут понять с помощью преподавателя, а могут понять с помощью коллег, студентов же, а могут понять с помощью телевизора или там неизвестно чего. Поэтому, конечно, к социологии вот все эти утверждения, они имеют опосредованное отношение. Точно так же я продолжу гнуть свою линию о том, что я против рекомендаций, непривязанных к рельефу местности. кто-то из театральных преподавателей, причем так, театрального мастерства, говорил о том, что я боюсь наврать в цифрах, как раз вот, хоть я и не социолог, все-таки я побоюсь. Потому что там говорилось о том, что половина будет отчислена, еще там хорошо, если там четверть от принятых начнет работать в театрах, и там один, два, три, пять человек из курса наконец станут актерами там, с большой буквы. Речь идет о том, что нет жестких рекомендаций вынести кого-то за скобки, внести. Понятно, что все специальности разные. Но я позволю себе перетянуть одеяло немножко на себя и сказать, значит, у журналистов вообще есть такая хорошая дискуссия о том, нужны ли вообще факультеты журналистики разные. Была знаменитая статья, собственно, была посвящена тому, что, в общем, факультеты журналистики, они как бы умирающий институт, они должны быть исключены из жизни, потому что я считаю, что если студент с первого-второго курса, журналист будущий, не работает по специальности где-то, как-то, каким-то образом, он упускает что-то важное. И он, как профессионал, соответственно, в моих глазах дешевле несколько стоит. Вот тот самый пример, когда действительно студент, с моей точки зрения, должен работать. Причем работать вот не в кружке бальных танцев, а именно вот по-настоящему. Таких специальностей можно набрать достаточно много.
Ну, вы творческие, да? Мы их назовем творческие специальности.
Нет, это не только творческие специальности. Мне почему-то кажется, что медик, студент, вполне может там работать.
Там практик много, да.
Да, там много, наверное, официальных практик, но я не думаю, что работа по выбранной специальности ему помешает. Есть огромное количество специальностей, в том числе и там совершенно какие-то экзотические. И, наконец, последнее. Примеры с девушкой, которая покупает себе диплом и получает опыт такого менеджмента по покупке диплома.
Частично. Да. Частично покупает, а частично сдает. Ничего не может купить.
Да, это как раз менеджмент. Да, такой. А у меня сразу вызывает вопрос, а почему бы, собственно, тогда не пойти на фирму и продавать, там, скажем, памперсы или детские игрушки таким ровно, собственно, способом? Потому что опыт менеджмента там будет гораздо более интересен и, в общем, более приближен к практичности. То есть, опять же, социологическая польза такого времяпровождения у этой студентки мне вызывает сомнения, честно сказать. Но, впрочем, я передаю...
Да-да-да. Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Сегодня мы говорим о том, как оцениваются знания в высшей школе, дают ли оценки представления о знаниях и как должна совершенствоваться система оценивания. Мы еще об этом как раз поговорим. В студии Радио Свобода декан факультета социологии Московской школы социально-экономических наук Дмитрий Рогозин, старший преподаватель кафедры истории и зарубежной литературы филологического факультета МГУ Дмитрий Иванов и преподаватель авторского права и основ журналистики, писатель Владимир Березин. У микрофона Александр Костин. Значит, ну, трудность-то в чем у нас тут возникает? Что мы, и когда я-то хотел перейти к тому, ну как же нам совершенствовать эту систему? Но мы никак не можем договориться, а чего вообще делать. Да, пожалуйста.
Если можно, вот...
Дмитрий Иванов.
Да. Мне кажется, что вот эти споры возникают из-за того, что мы немножко не обращаем внимания, ну вот мы сегодня не обращаем внимания вот на что. А ради чего, собственно говоря, студенты идут учиться? Вот о какого рода мотивации идет речь? Ведь в этом случае как бы и система оценки будет уже несколько другой. Потому что, понимаете, легко сказать, давайте будем оценивать работу, а не человека. И наша оценка будет более или менее объективна. Но я вам напомню о том, что ведь критериев оценки работы может быть очень много. Их может быть бесконечное число. В зависимости от того, с каких позиций мы эту работу оцениваем. Вот это первое. Второе, опять же таки, у нас вот тут такая очень жесткая, как бы полярная схема выстроилась главным образом потому, что мы опять же искусственно забываем о том, что есть не просто студент и преподаватель, а есть система высшего образования. И она очень сложна. Она очень сложно устроена. И преподаватель в ней, ну, в общем, человек не всегда свободный. И приходится считаться с тем, что к тебе приходят студенты, не заинтересованные в предмете, вот вообще. И как с ними не поступай, делать им здесь нечего. Но и сделать с этой ситуацией я, в общем, как правило, ничего не могу.
Как преподаватель вот на своем рабочем месте, да?
Да, потому что я могу упорствовать, я могу не ставить там тройку зачет и так далее, но я твердо знаю, что этот студент пройдет. Не через меня, а через кого-то еще. Это, ну, такая общая практика.
Реальность,
я не думаю, да, я не думаю, что с этим кто-то будет спорить.
Что есть модификация этой проблемы. Да? Ну, я загрубляю ситуацию. Представьте себе какой-нибудь условный спортивный институт, где, значит, куют большой спорт там, вот этих вот всяких накачанных людей. Да? И у них по нормативам, согласно стандарту образования, должно быть, ну, тоже я гипотетически приведу, какая-нибудь история литературы. И мы понимаем, что этот дискобол, он, в общем, ну, не нужна ему эта история литературы. Хотя мы понимаем, что вот эта пресловутая гармоническая личность, наконец, вылезла в нашем разговоре.
Но философия-то да. там у них есть. Философия-то да. там у этого дискобола да. у них есть.
Да, то есть мы понимаем прекрасно, что вот я себе представляю на месте этого преподавателя. Да, ничего, сказать, ну не смогу я сделать. Дело не в том, что он может быть развит или туповат этот человек, неважно. Но, скажем, настаивать на его отчислении из института физкультуры, потому что он не сдал и вообще патологически не знает, списывает, там еще что-то делает, значит, по моей дисциплине, довольно бессмысленно. Да? То есть, возможно, какие-то, наверное, компромиссы. Это, кстати, проблема преподавателя. Вот если кто-то, значит, преподаватель задумается, да, как бы на 15 минут в момент тягостных сомнений. Это будет уже хорошо, как бы, от нашей передачи, да? Вот в том критерии, вот сессия уже кончилась, но кто-то на пересдачу к ним придет, да? То есть, что с ним делать? То есть, вот тут как раз, мне кажется, вот эта ситуация лекции щадящей, да, такой на зачете. Конечно, там нельзя ставить три не из ничего. Вот нельзя ставить оценку удовлетворительно, когда человек вообще патологически не знает, да еще там зачастую там хамит преподавателю. Это нельзя делать, даже если на тебя давят из деканата. Другое дело, что ты еще при этом предаешь того студента, который напрягся в самый последний момент. Там вот это в там, 5 или 6 дней все-таки учил, хотя...
И на тройку выучил.
Да, и что-то такое выучил. Потому что мы не просто предаем этого студента, который хоть что-то делал, да? Мы, значит, даем послабление системе, и гайка все больше и больше отвинчивается. И вот поэтому как раз тройка – это очень высокая оценка на самом деле. Разница между тройкой и всем тем, что ниже, она гораздо больше, чем между четверкой и пятеркой. И как раз я бы...
Это зачет. Тройка – это реально зачет по данной дисциплине.
Да, да, то есть это значит, что система работает нормально. Что этот человек подходит вот для этой специальности.
Уважаемые коллеги, позвольте с вами...
Дмитрий Рогозин.
Позвольте с вами солидаризироваться, наконец.
Подождите, так не бывает. Вы же должны...
И главное, так получается, что со всеми. Вот с Владимиром, конечно, нужно ставить двойки. И более того, вот на что пошел Манчестер, что, кстати, интересно. Они выдают диплом даже в случае того, если один предмет завален. То есть один предмет можно завалить на двойку, и диплом все равно выдается.
Манчестер – это
Манчестерский университет. Но это ситуация и у нас.
То есть не команда Манчестер Юнайтед.
А можно тогда просто заменить дисциплину себе, вот двоечник?
Более того... Вот продолжая дальше, вот ту проблему, которую Дмитрий поднимает, что у нас студенты вынуждены идти и слушать то, что в принципе вообще не укладывается в их картину мира. В Манчестере и у нас тоже, вот в московской школе, принципиально все предметы по выбору, принципиально. Слушатель, студент сам делает себе этот набор, он сам решает и берет ответственность на себя, если уж он выбор сделал, будь добр за свой выбор отвечать. То есть он поступает именно как личность в данной ситуации, а не как какой-то болванчик, которого набивают там этими несчастными знаниями.
Простите, вот. А сколько у вас средний возраст у студентов?
Зависит от года. Иногда, ну, конечно, это магистратура, поэтому где-то, ну, лет 25-30, да, примерно.
Ну да, это все-таки уже не 17-летний, да. Это взрослый летний. Да.
Что ж мы будем делать с 17-летними?
Да. Ну, это отдельный вопрос. И еще, почему я хочу солидаризироваться, это, конечно, по поводу объективности. То, что я предлагаю здесь, естественно, объективным знанием назвать нельзя. После вот этого несчастного постмодерного поворота уже говорить об объективности и об истинности как-то стало неудобно и неловко. Поэтому это все контекстуально, естественно, контекстуально привязанные знания. Ваша метафора с этим, с рекогносцировкой на местности, она здесь более чем уместна. уместно? Конечно, по местности. Но не забывая элементарные навыки здравого смысла. У нас получается очень часто, что вот эта привязка к контексту приводится не к контексту учебной ситуации, а к контексту некоторых документов, которые поступили из Министерства образования, написанные чиновниками, которые, если и видели этот процесс образования, то очень далеко, издалека, в лучшем случае из телевизора. Вот. И когда приходят вот эти вот стандарты на высшее образование, где на выбор дается один предмет из огромного списка, и причем эти предметы стандартизированы, ужасно стандартизированы и не учитывают ситуацию ни с преподавательским составом, ни со студенческим, ни с изменением конъюнктуры рынка, то, конечно, и получается вот эта беда, когда крайним становится преподаватель, вынужденный как-то на своем стуле вертеться при мизерной зарплате и что-то там решать. И все это выплескивается в эту ситуацию такой игры в оценивание. То есть преподаватель делает вид, что он принимает работу, студент делает вид, что он ее сдает. И при этом все так довольно расходятся. Как изменить эту ситуацию? Изменить ее только можно одним. Когда мы действительно привязываемся к этому контексту и начинаем работать со студентами не как с пустыми сосудами, которые нужно наполнять, а как с людьми, вменяемыми людьми. Это принципиально, на мой взгляд. С людьми, которые пришли получать образование, чтобы как-то жить дальше. Даже при всей институциональной несуразности, которая сопровождает сейчас высшее образование и реформы, связанные с высшим образованием, это на конкретном рабочем месте сделать можно. И это как раз подтверждает опыт десятков и сотен университетов, успешно работающих и выпускающих успешных людей, котирующих в том числе на западном рынке труда.
Тогда, Дмитрий Иванов, наша программа тоже подходит к концу, к сожалению. Какой вывод можно сделать из того, что вы услышали сегодня, и ваше мнение?
Я думаю, однозначно можно сказать, что мы не предложим сегодня все-таки оптимального решения, такого, которое подходило бы всем вузам для всей страны. А самое главное, к сожалению, зависит это все-таки не совсем от преподавателей, потому что все-таки речь идет о системе высшего образования в России, а она в массе своей отличается вот от того, что описывает Дмитрий. Конечно, если бы студенты, пусть с помощью преподавателя, могли бы сами формировать себе учебную программу, это было бы идеально. Но такого нет даже в Московском университете, который, кстати, слава богу, прямого отношения к Министерству образования не имеет.
Пожалуйста, Владимир Березин.
Ну, единственное, пожалуй, чтобы я сказал из универсальных выводов, которые больше распространены на разные дисциплины, это просьба коллегам не сдавать задешево свои критерии оценки. Я имею в виду не только взятки, деньги и так далее. Я имею в виду то, когда жесткость отбора замещается некоторыми другими привнесенными вещами. Я сам грешен в этом, потому что однажды поставил зачет студенту, правда, зачет, не экзамен, за то, что он спел «Гаудамус». Но это была дисциплина близкая, если не к пению, то как раз к социальным дисциплинам, во-первых. А во-вторых, в этом был особый смысл. Потому что есть вот это преподавательско-студенческое братство, на самом деле, идущее с того самого Средневековья. И если оно высоко ценится, то оттуда будут расти высокие критерии оценки. Если все на продажу или все во имя высшей справедливости какого-то иного порядка, ничего не получится.
Спасибо. Я благодарю за участие в нашей передаче декана факультета социологии Московской школы социально-экономических наук Дмитрия Рогозина, старшего преподавателя кафедры истории зарубежной литературы филологического факультета МГУ Дмитрия Иванова и преподавателя авторского права и основ журналистики писателя Владимира Березина. За режиссерским пультом был Марк Штинман. Передачу подготовила Ольга Орлова, вел Александр Костинский. Всего доброго.
Радио «Свобода», европейский час поверх барьеров. В нашей программе фестивали летней Франции, амстердамские видеоинсталляции Питера Гринвея, Англия, отпускное чтение. Европейский час первый раз в эфире в среду в 9 вечера, повтор в четверг в 2 часа дня, время московское.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Меморандум Пентагона меняет инструкции по обращению с заключенными.
Попытки депутатов блока Юлии Тимошенко занять трибуну и президиум закончились массовой потасовкой.
С террористами нам говорить не о чем, заявил Ольмерт.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Цели Путина на саммите – это не цели России.
Дороги нас ограбили очень. Везде деньги отнимали.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130, 17 730 и 21 530.